Время громких новостей в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И мой собеседник сегодня – писатель, автор проекта «Беспринципные чтения» Александр Цыпкин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пару лет назад мы встречались с вами в этой же студии.
Ну, у вас и память.
Да, память хорошая. И тогда, как мне показалось, про беспринципные чтения об Александре Цыпкине говорили все. И был какой-то такой прям ажиотаж вокруг вашей персоны и вокруг ваших чтений. Я в преддверии нашей встречи гуглила, и мне показалось, впечатление сложилось, что какого-то ажиотажа уже нет. То ли стало меньше рекламы, не знаю, то ли, может, впечатление обманчивое. Как вам кажется?
Ну, я не могу проанализировать то, что вы смотрели. Нет, ну, конечно, рекламы в разы больше.
В разы больше.
Конечно, но у меня просто, если когда мы встречались, было в Москве 5 мероприятий в год, то сейчас 30.
Угу.
Ну вот, если тогда, когда мы встречались, залы были 500-600 человек, сейчас 2000-ные. Поэтому тогда даже тогда не было рекламы на Арбате, сейчас на весь Арбат. Поэтому, конечно, больше, плюс театральные постановки, кино, ну, непосредственно в количестве упоминаний больше. Просто, наверное, новизна ушла. Вот и все. Ну, уже потому что проекту 5 лет, а в количественных показателях нет. Ну, это уже и тогда, когда мы с вами встречались, у меня был тираж 50 тысяч, а сейчас 300.
Вот, кстати, по поводу 300 тысяч, вы даже отдельный пост в Инстаграме этому посвятили, и там вы написали...
Я же тщеславный, хвастливый человек, как я мог не написать?
Но вы написали благодарность
да.
читателям. И приведу цитату, в одном из комментариев вы написали, что определенный успех сборников этих текстов приятный, но побочный эффект. Почему побочный?
Потому что я пишу их свои рассказы, точнее, тексты, для того, чтобы их читали со сцены. Только ради этого. Их потом издательство собирает в книжку и издает.
Угу.
Поэтому книжки — побочный эффект. Основное занятие — это чтение рассказов со сцены.
А есть понимание, кто ваша аудитория? Возрастная особенно?
Возрастная абсолютно разная, потому что на одном ряду может сидеть человек, только что закончивший школу, или глубоко пенсионного возраста. Поэтому возрастная абсолютно разная. Наверное, она театральная, 70/30 женщины-мужчины. Это, безусловно, аудитория с высокой степенью самоиронии, счастливая, независимо от того, какие беды происходят в их жизни, ведь индекс счастья очень часто не связан с конкретными переживаниями, которые у человека происходят, а просто их восприятие мира, оно достаточно такая настраивающая на поиск этих моментов счастья какого-то. Ну, конечно, образованная. Наверное, все-таки это по middle-class, потому что не самые дешевые билеты.
Uh-huh.
Иногда мы проводим мероприятия, где действительно недорогие билеты, чтобы молодежь могла прийти. Но когда мы выступаем там, в Доме музыки с Ксенией Чухабенским или с Ингеборгой Аней Михалковой Исаковой, это достаточно дорогие билеты, поэтому там тоже есть определенный такой же критерий.
Ну и книги, собственно, не очень дешевые.
Нет, они недорогие. Книжка, по-моему, стоит там 200-300 рублей, как-то так.
В одном из московских магазинов, да, я покупала за 400 и покупала вашу книгу «Девочка, которая смеется последней».
Всегда смеялась последней,
всегда
да.
смеялась последней.
Да.
И я вот о содержании хочу спросить. То, что вы пишете, оно, понятное дело, содержит много иронии, но на что направлено? То есть это в основном отношения общечеловеческие, мужчина-женщина? Или как-то расширился круг вопросов, которые вы... поднимаете, освещаете?
Люди-животные добавились, животные-люди, люди-ангелы.
Философский подход.
Да, я добавляю все время новые социальные группы. В целом, конечно, это не историческая литература.
Понятное
дело. Это отношения. Но уже давно ушел от сугубо гендерных тем, а вот в книжке, как раз, которую вы упомянули, там действительно есть несколько рассказов, они скорее даже, можно в некоторой степени эзотерического свойства. Про взаимоотношения нас здесь и нас, когда мы, наконец, все отчалим в, как сейчас принято говорить, в более лучший мир. Поэтому это короткая проза в любом случае, потому что изначально, повторюсь, написано для того, чтобы рассказ был прочитан со сцены. Соответственно, он не может быть длиннее, чем 15-20 минут максимум. Соответственно, это, не знаю, там 9-10 страниц.
Собственно, в прошлый раз, когда мы с вами общались, вы сказали, что делится напополам то, что придумано вами и ваши фантазии, и то, что реально с вами произошло, или то, что вы где-то
уже
наблюдали?
Уже 90% фантазии. И...
Почему так?
Потому что заканчиваются веселые истории, это раз. Во-вторых, ну, история, о которых ты мог рассказать, жизнь же, она не бесконечная, колодец с забавными ситуациями, перестал писать о забавных ситуациях. Я бы так сказал. Но если ты пишешь о переходе из этого мира в тот, то ты не можешь базироваться на собственном опыте пока.
К счастью.
Конечно, Господь со мной разговаривает ежедневно, но тем не менее, пока еще я стараюсь эти разговоры не выносить на бумагу, чтобы не заехать в трудом. Плюс все-таки ты уже понимаешь, что чтобы рассказ в театре держал публику там, в течение 2 часов, чтобы они не уходили, а ты просто с листом бумаги, и каждый рассказ должен человека удержать, он уже должен быть написан по определенным канонам, правилам, количество событий внутри одного рассказа должно быть максимальное. Ты не можешь жизненную историю вот, полностью просто перенести. Какие-то конкретные эпизоды, они реальные, конечно, их достаточно много происходит, но уже такой вот законченные истории, законченные произведения, они... плод фантазии.
Пользователь Сергей Андреевич пишет, что ирония сейчас не в моде. Даешь пост-иронию?
Я пост, в смысле написать пост в социальных сетях? Я, честно говоря, не слежу за модой. Мне повезло. Я пишу только...
Совсем то... прямо не следить. Выглядите стильно.
Ну, так мне обязывают рекламные контракты выглядеть стильно.
Ну вот.
Я не могу сказать, что пишу те или иные вещи, потому что они модные. И не потому, что я не хочу следовать за модой, потому что я просто не успеваю за ней следить. Соответственно, все тексты, которые у меня получаются, они вот другие не могут получиться, я не смог бы их написать. Даже если завтра скажут, слушай, очень модно написать большой роман, я все равно его не напишу, у меня таланта не хватит. Поэтому вот можно назвать иронией, может быть, постиронией. Я не разбираюсь в терминологии настолько глубоко.
Смотрите, тоже такое двоякое впечатление о вас как о творческой личности. То есть, с одной стороны, можно прийти и посмеяться или в какие-то моменты о чем-то подумать на беспринципное чтение. А можно прийти в Мариинский театр и узнать, что Александр Цыпкин имеет отношение и к Мариинскому театру. Во-первых, расскажите, что там
ну,
за проект.
Ну, вы, знаете, переоценили, да.
Но тем не менее.
Это не я имею отношение к Мариинскому театру.
А Мариинский театр.
А я прекрасный хореограф Юрий Смекалов имеет к нему отношение. И он для своего завтрашнего действия для балета попросил меня написать короткий рассказ. Я его написал, но его используют частично только. Поэтому я очень пока далек от Мариинского театра. А что касается вот уже такого более глубокой интеграции в балет, она действительно есть. Спектакль «Три товарища с вопросительным знаком». Опять же, наше совместное творчество с Юрой Смекаловым. Про неудавшуюся жизнь артистов балета, которые находятся на пороге перехода на пенсию в 35-36 лет. Их сожаление, почему они не достигли того, чего могли бы достичь. Такая достаточно
грустная история,
и она еще грустнее там есть. И совсем все плохо кончится с одной из героинь. Это вот наша совместная пьеса, а потом Юра сделал замечательный, как мне кажется, такой эксперимент, потому что это и драматический спектакль, и балет одновременно. Несмотря на то, что там танцует, допустим, Виктория Литвинова, солистка Большого театра, она и играет текст. И у нее это получается прекрасно. И остальные, те, кто на сцене присутствует, это либо балетные ребята, которые играют как театральные актеры, либо наоборот, театральные актеры, которые танцуют.
Угу.
Все вместе получилось, как мне кажется, достаточно интересно. Вот так что это ему благодаря, или его можно обвинить в том, что меня втянул в балет. Тут как кому уже, кому интересно.
Помимо этого еще один проект есть.
Есть «Burnt in the USSR».
Это что-то совсем новое.
Это пьеса по моим рассказам. Пришли молодые ребята, выпускники в ГИКа, и сказали, а можно мы вот 4 рассказа заберем и сделаем из них спектакль. Я говорю, давайте подумаем, как вы хотите это объединить. Идея возникла, я дописал туда сюжетные линии, и получился... спектакль о жизни одноклассников 70-го года рождения до сегодняшнего времени. Несколько эпизодов из их биографии, в которых есть все, что было в биографии людей 70-го года рождения. От советской школы до сегодняшних сложностей.
Играет в ГИКовская молодежь.
Да, молодежь играет. Безусловно, не все дожили до 50-летия из этой компании школьной. И вот мы рассматриваем эпизоды из их жизни. кто-то погиб на войне, кто-то не смог справиться с болезнью, кто-то остался. Естественно, есть коллизии любовные в этой же компании. Но вот было интересно смотреть, как молодежь нас играет. К счастью, у нас, точнее, ребятам дал возможность Google Center у них на площадке, на малой сцене показать этот спектакль. И вот он будет еще раз показан. За это большое спасибо коллегам из Google Center, что они пускают свои стены, и не только меня с чтениями моих коллег, но и вот молодых ребят с их спектаклем.
Возвращаясь к своему первому вопросу по поводу впечатления, что вас мало, беру свои слова обратно, учитывая, сколько у вас проектов.
Это еще сегодня будет объявлен большой сериал.
Что за большой сериал?
Ну, если все сложится, точнее, уже сложилось. Компания «Медиаслово» выкупила права на экранизацию почти всех моих рассказов, и будет большой сериал. Завтра скажу, где он будет представлен.
С ума сойти. И это тоже как-то долго готовилось?
Да, это долго готовилось.
Но вообще, на самом
еще
деле, наверное,
в работе
было
два
ожидаемо,
полных
что
метра.
Вы экранизируете это.
Да, и проходили чтение на английском языке с американскими актерами.
Два полных метра...
В работе.
Они в работе.
Да, не буду говорить, какие, но просто вот тут не хочу ни сглазить, ни бежать впереди паровоза. Особенно в нынешней ситуации, никогда не знаешь, какие планы, как будут реализованы. Но, тем не менее, с большой долей вероятности в ближайшие пару лет вы увидите полнометражные фильмы по мотивам моих рассказов.
Я позволю себе все-таки спросить, мало ли вы ответите.
Нет.
Собственноручно или с привлечением, возможно, каких-то иностранцев? Или все отечественное?
Вы про что сейчас? Про кино?
Про кино, да, конечно.
Нет, кино сейчас речь идет, конечно, об отечественном кинематографе.
Все отечественное.
Да, но я, как вы понимаете, человек неуемный. Я к «Золотой рыбке» по 8 раз ходил. И вот и последние разы я всегда спрашивал про зарубежные рынки. Вот она немножко задолбалась, но у нее нет выхода исполнять желание.
То есть «Оскар» вам все-таки покоя не дает?
Нет, да, мне не дает покоя «Оскар», да, совершенно верно.
Хорошо, у нас все-таки так или иначе...
Непонятно, за что я получу.
Новостная передача. Может, и получите. Я, правда, не знаю, за что. За «Мариинку», за книги, за чтение.
Ну, мне повезло, у меня в Америке коллега, который мои рассказы переписывает на английском языке, режиссер сериала «Друзья». И, как понятно, именитый человек, он же «Мелроуз Плейс» сделал и еще несколько культовых сериалов. Поэтому, если я что-нибудь получу, мне кажется, только получит он сотрудничество. И там будет указано, что это мои тексты в оригинале были.
Но это тоже круто.
Я надеюсь.
Вообще, кстати, возможно, у этой церемонии есть даже какая-нибудь отдельная номинация. Там же не все
актеры. Я спокойно смотрю на это, но
режиссеры.
Почему бы не ставить себе такие задачи?
Хорошо, по поводу новостей.
Да.
Я... Собственно, еще момент хотела уточнить. Не так много вы комментариев, в принципе, даете. Я так поняла, что то ли Инстаграм такой ваш портал для общения и с аудиторией. Вот сегодня я лазила...
Комментариев куда?
Вообще и для СМИ, и как-то, в принципе, что-то комментируете. Но вот из нашумевшего, если погуглить, вернусь к этому,
да.
Там февральский скандальчик мини между Ксенией и Собчак. Вашей женой, ну и, в общем, да, понятное
не,
дело.
Не обращайте внимания, да. Все хорошо.
А больше ничего глобального нет, и я
да
даже
нет, я же,
на
я
вашей странице...
Я даю в неделю 5-6 интервью. Вы какой-то не тот Google смотрели.
Он, в общем, один. Я смотрела и в Яндексе, чтобы
не
прогадать на
100%. Я достаточно много даю интервью, но они в основном все на творческие темы, потому что я стараюсь не влезать в когорту диванных аналитиков в силу того, что, мне кажется, самое неприятное — давать комментарии на тему, в которой ты не разбираешься.
Угу.
Поэтому я разбираюсь в пиаре, я разбираюсь в том, чем занимаюсь. Во всем остальном я могу высказать обывательское мнение, и мне хватает социальных сетей, чтобы высказываться. Вероятно, мои регулярные отказы давать комментарии на острые темы привели к тому, что меня перестали спрашивать, потому что я стандартно отвечаю. Друзья мои, я не разбираюсь во внешней политике нашего государства сегодня. Не задавайте мне вопросы. Потому что я не считаю, что любой известный человек должен лезть с комментариями на любую тему.
А было бы оригинально во время, когда заголовки там в тех же телеграммах, в WhatsApp бушуют, Александр Цыпкин не знает, что происходит в Афганистане.
Да, с учетом того, что у меня образование международника. Да. Ну, все полезли абсолютно комментировать все. Мне кажется, тот случай редкий, когда могут обойтись без меня.
Коронавирус мы не обойдем стороной. И та часть, которая вас касается как писателя, можно найти сообщение о том, что издатели рассказывают, что якобы литература о вирусах или какая-то, не знаю, фэнтези-литература о тех же вирусах, она становится популярной.
Безусловно, потому что это мировое явление, оно найдет отражение в литературе. А из-за забавной новости, когда, я помню, прошла о том, что в каком-то из испанских городов, я не знаю, фейк это или нет, на карантин закрыли публичный дом со всеми находящимися там в этот момент клиентами на 2 недели. Как вы понимаете, я представляю, какую базу для сериала можно из этого всего вытащить. Объяснение людей, что они то зашли лампочку поменять, вообще случайно шли в библиотеку, попали туда. Угу. Передача Джон сидящим там мужьям еды, одежды и так далее. Мне кажется, что это станет в будущем обязательно прообразом какого-нибудь сериала.
Ну вот видите, это снова не какая-нибудь утопия, хотя про вирусы и были утопичные, да, различные сюжеты. Это снова ирония, и это снова межличностные отношения.
Ну, потому что, мне кажется, на сегодняшний день, с учетом того, что ситуация серьезная, начинать на этом строить какую-то литературу сейчас не совсем уместно. Да, можно там пошутить на эту тему с публичным домом, но в целом давайте мы сначала переживем это все, а потом это станет основой для каких-то произведений. А сейчас...
Вот, к сожалению, знаете, как бывает, когда происходят, например, какие-нибудь происшествия, я вот неустанно привожу этот пример, потому что ничего не меняется, увы. Угу. Но когда происходят какие-то происшествия, и людям с этого места происшествия, например, надо уехать, а они по каким-то причинам этого не могут сделать и вызывают такси. А таксисты поднимают стоимость проезда, ну, там, раз в 5, например. И то есть их не останавливает никакая человеческая жалость, сочувствие,
по-разному,
понимание.
Смотрите, бывает абсолютно
бывает
по-разному.
И противоположное.
Абсолютно.
Я согласна. Но вот здесь, если мы проводим какие-то аналогии, на коронавирусе сейчас кто-то может хайпануть?
Ну, как и на любой теме, безусловно. И средства массовой информации очень активно это делают, потому что реальную картину, мне кажется, сейчас не знает никто. И действительно, ежедневное использование этой темы для такого нагнетания истерии происходит у ряда изданий, и это не очень хорошо. А уж про фейки я уже вообще молчу. Так что, конечно, как и любую... как и любое событие мировое, независимо от плюса или минуса, все используют сегодня. Да. Так вот, такова реальность. А хайп стал касаться абсолютно всех.
Такие профилактические меры, кроме мытья рук, там,
я говорю, что я не специалист здесь, поэтому ничего не могу сказать. Мне кажется, у нас достаточно хорошо расписаны рекомендации от государства, что делать, что нет, но я...
Но руки моем. Руки моем однозначно,
да,
и как можно чаще. По поводу того, что вы уже нам рассказали, и те проекты, в которых вы участвуете, которые развиваете, которые планируете, после всего сказанного вы считаете себя бизнесменом?
Ну, безусловно, я во многом предприниматель, и с этой точки зрения мне очень повезло, что и коллега моя, мой партнер по бизнесу, по этому проекту, по бизнесу Анастасия, такой же предприниматель. И, безусловно, в успехе того, что я делаю, огромная роль того, что я отношусь к этому как к бизнес-проекту. Потому что тогда ты учитываешь все. У меня нет вот этого творческого загона, я творческий человек, поэтому я не буду думать ни о чем другом. Я не настолько творческий человек, чтобы не думать о мелочах, связанных с конкретной реализацией.
Вы пиарщик еще
вот,
в прошлом.
Да, и в нынешнем. И более того, я когда-нибудь вернусь обратно в полностью бизнес, когда мода на меня пройдет, и действительно в Гугле перестанут меня вспоминать. Я к этому отношусь исключительно как к прекрасному времяпровождению, интересной задаче, творческой самореализации, но которая имеет финансовую отдачу. Если бы она не имела, я бы этим не занимался.
Легко или сложно сегодня строить бизнес в России?
Я не бизнесмен, чтобы строить бизнес в России. У меня очень простая бизнес-модель. Я пишу рассказы, читаю сцену, у меня есть ИП, и все. Я думаю, что бизнес в России строить тяжело, как и всегда. По огромному комплексу причин от менталитета до колоссальных проблем с законодательными ограничениями, вот все то, чем занимается регуляторная гильотина, потому что если там... Я в свое время просто был модератором круглого стола на эту тему на юридическом форуме и узнал, о таких абсурдных до сих пор существующих правилах, которые не отменили еще с советских времен, исполнение которых ставит под угрозу любой бизнес, от малого до крупного. Поэтому бизнес в России, бизнесом заниматься сложно, но обязательно нужно, потому что бизнес — основа любого государства.
Экономики,
да, и нам этого очень не хватает. Я рад, что все-таки пока еще кто-то пытается этим заниматься, а не все стремятся идти работать в госкорпорацию.
Владимир Путин, президент России, сегодня, точнее, не сегодня даже, а в одном из своих интервью сказал о том, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как жуликов по определению. Там, на самом деле, очень большая расшифровка, и у нас не хватит на нее времени.
Да, это, наверное, цитата из контекста, да, взята, скорее всего.
Но он вспоминает и Ходорковского, вспоминает ЮКОС, вспоминает 90-е, вспоминает людей, которые торговали. У него спрашивают торгаш, то есть приравнивается к жулику. Вообще, насколько это, ну, правда, жульническая история сегодня?
Я обязательно прочитаю полностью статью, потому что в том виде, в котором вы сейчас ее процитировали, это, ну, неприятная характеристика, которая для страны ни о чем хорошем не говорит, потому что если это так... кстати, думаю, с точки зрения менталитета он не так далеко ушел от истины. Среднестатистический гражданин очень часто воспринимает российского предпринимателя априори как не выполняющего какие-то законодательные нормы. Проблема
это
в том,
вот правда из 90-х все пошло? Ну, вот.
Ну, у нас и сейчас, чтобы выполнить, я думаю, все абсолютно законодательные нормы, я не знаю, каким нужно быть бизнесменом. Мы сейчас не говорим о мошенничестве или воровстве, а мы говорим о огромном количестве противоречий друг другу. Законодательных актов, норм и так далее. И именно этому я говорю, что гильотина и посвящена. Вот. Но прежде всего менталитет. Длительное время мы жили в рамках Советского Союза, который, идеология которого приравнивала, да, человека, который купил дешево, продал дорого, к нарушителю этических, морально-этических норм. При том, что воровство в Советском Союзе было колоссальное, и все мы знаем, сатирические, даже советского времени сатирические монологи про товароведов и так далее. А уж потом, когда вскрыли все эти колоссальные хищения, можно сказать, человеческая натура, она же никуда не делась. Так вот, я считаю, что очень важно, чтобы молодежь считала бизнесмена априори честным человеком и старалась строить свой бизнес честно. И задача государства как раз создать все условия для честного бизнеса, потому что очень многие люди не захотят нарушать закон и просто уедут. Вот это проблема, что если ситуация будет такова, что выполнить все законы невозможно, общество разделится на тех, кто остался здесь и принял эти правила игры и попал вот под как раз тех, о ком говорил президент, что априори так начнешь о них так думать. И тех, кто просто уедет и будет жить в тех странах, где правила игры по-другому устроены. Понятно, что действительно 90-е были таковы, что, наверное, представить себе бизнесмена из тех времен, который ни разу не нарушил закон, невозможно. Но это беда страны, что вот так все получилось. Очень надеюсь, что когда-то мы придем к ситуации, когда таких оснований у президента не будет. И, кстати, в том числе и власть должна создать такие условия, чтобы сама не говорила то же самое. А, как вы понимаете, у нас и про депутатов точно так же народ думает. Давайте вот.
Да.
Да, то, и про чиновников, и госслужащих. Что,
ну,
тоже
говорят,
плохо.
По крайней мере, некоторые, да.
Что тоже плохо. Да, тоже плохо, как, потому что я знаю огромное количество просто сотрудников госорганов среднего уровня, которые за небольшие деньги пашут там с утра до вечера. Да, тем не менее, назови любому человеку, типа, госслужащий, ну все, точно, где-то что-то украл. Mm-hmm. Это тоже очень плохо. То, что у нас, по сути дела, честными считают только врачей да учителей, и вот две категории, вот они да, а все остальные обязательно что-то где-то воруют. Это, вот, это беда для страны, потому что она воспитывает толерантность к этому. И каждый на своем маленьком пространстве думает, ну раз все так, то я так поступлю. Это плохо. Это, наверное, одна из основных, кстати, останавливающих, ну, не дающих нашей экономике быстро развиваться проблем.
Поправки к Конституции что-то изменят в этом? Ну, даже в этом плане?
Мне казалось, они не совсем про экономику.
Ну вот если мы говорим о депутатах, о чиновниках, то там же идет новое распределение полномочий.
Угу.
И то, что касается именно этого блока. Понятное дело, что там есть социальный блок и другие части, которые тоже как-то изменяются. Но вот в целом,
вот, смотрите, тот случай, когда я очень не хочу быть диванным аналитиком. Я не читал поправки.
А голосовать-то пойдете?
Когда пойду голосовать? Обязательно. Я считаю, что вот как раз, особенно после вчерашней ситуации, как про все мы знаем обнуление, все, кто высказался на эту тему, имеют возможность прийти, по-моему, 22 числа, да, и проголосовать.
22 апреля,
да. Да, если не случится никакой катастрофы или, не знаю, у нас голосование перенесут, я точно пойду, проголосую. Я еще не знаю, за или против, потому что я не ознакомился с ними. Конечно, то, что одним блоком тут сразу все поправки, усложняет задачу, потому что, получается, ты будешь в больше за, либо больше против. Да, но обязательно нужно пойти, предварительно прочитав, о чем идет речь.
Это важно. Александр Цыпкин сегодня в студии «Радио Спутник».